Добрый день, в эфире «Эхо», программа «Биография», микрофон Екатерина Шафиева. И сегодня в гостях у нас главный тренер баскетбольной команды «Парма» и бывший игрок и капитан команды «Урал Грейт» Вячеслав Шушаков. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Наконец, вы у нас в студии именно в качестве гостя именно биографии. Давно очень хотелось именно с вами провести эту программу, потому что у вас большой опыт пермского баскетбола, вы успели поиграть и за Урал Грейт, но за Парму уже не успели, вы их тренируете, но вы успели поработать с Сергеем Беловым, о котором знает не только Пермь, но и вся страна, любит его и, к сожалению, от нас ушел уже давно. Ну, начнем сначала. Прежде всего, начнем, наверное, с самого популярного для вас вопроса. А когда первый раз вас видишь, вам сложно поверить, что вы баскетболист. У вас очень высокий рост. Сколько у вас рост?
Каждый раз у нас, каждый год проходит диспансеризация, да, но раньше проходила, и сейчас она проходит, и каждый год обманчивают цифры 179 и 180. В один год я 180, в другой 179, поэтому вот где-то вот в этом районе.
Угу. Ну, для баскетболиста, скажем прямо, это, ну, даже не средний рост.
Ну да, это невысокий рост, да, это уже даже не баскетбольный рост точно.
Да как так получилось? Как вас вообще занесло в баскетбол? С учетом того, что, насколько мы все знаем, вы из Соликамска, из маленького городка. Что, как так получилось-то?
Ну, как всегда, наверное, что пацаны делают в это время, да, там, летом особенно, вечерами, ну, ищут, наверное, куда девать свою энергию неуемную. Но я также эту энергию и пытался куда-то приструнить. То есть у меня там были все и футболы, и лыжи, и, ну, наверное, в первую очередь футбол был. И, ну, баскетбол как-то потом параллельно появился в том плане, что пошел там просто в соседнюю школу на какие-то общие занятия, где учили всему играть, во все виды спорта, да, там был и волейбол, и гандбол, я помню, и баскетбол, ну и все, у меня сразу баскетбол стало получаться, ну, в принципе, и во все игры мне получалось, и тут просто мне физрук сказал, иди вон, там есть в доме спорта секция, сходи туда, футбольная секция у нас отсутствовала, вернее, она была, но она была в другом районе, то есть в два раза дальше от меня, и все, я пошел именно баскетбольный, потому что это было просто ближе. И все, и но меня даже не хотели брать. Ну ладно, ходи, потому что я по возрасту не подходил. Там занимались ребята на 2 года старше меня.
А сколько лет было?
Ну, наверное, 12 или 13. Но по истечении сейчас анализируют то, как все могло со мной в жизни случиться, это как раз сыграло определяющую роль. И сейчас, наверное, где-то у меня в подсознании, в тренерском, это тоже хочется, это, я это применяю сейчас, чтобы была такая многоступенчатость, то есть младшие со старшими, старшими еще со старшими, и вот это вот. И тогда это сказалось, то есть у меня была огромная мотивация биться с этими, со старшими, и что-то доказать, что я тоже что-то могу. Но жизнь вот она так и рассудила, что я все-таки смог. Потом, когда через год взяли моего года, я уже был на голову сильнее других. И это как бы тоже сказалось в том плане, что мне пришлось стать и в какой-то степени лидером в этом, в своем возрасте, тогда в детской школе. Ну и пошло-поехало.
А почему все-таки не футбол? Вот вы сказали, что футбол у меня получалось, я в него давно играл. Ну, неужто было так далеко ездить? Или не так интересно стало после баскетбола?
Ну, футбол мне, на самом деле, летом хватало. Мне просто его хватало. Вот это дворовый там, мы там на школьном стадионе играли, и всего хватало, и все. Естественно, когда начиналась осень-зима и весна, то тут вставал вопрос, а где играть, потому что погодные условия у нас не позволяют там продлять себе там удовольствие. И все, и мы пошли. И я пошел туда, где теплее, сухо и, так скажем, интереснее. В принципе, все то же самое и что-то игровое для меня.
Ну да, в принципе, командная игра, тоже мяч только руками,
да.
За ту крышу над головой,
да.
Это уже хорошо. Ну, смотрите, получается, вы пришли в эту секцию, а дальше что? Ну, до какого возраста вы там учились, и из Соликамска куда можно было податься тогда?
Ну, тогда, естественно, никуда. То есть, единственное соревнование, ради которого мы там жили, это первенство области. И с Березняками с соседней школы играли, которая у нас в два раза сильнее была. То есть, тоже был определенный стимул расти и там что-то доказать. Все остальное, это было, естественно, так сказать, в своем кругу, со своими ребятами, там, друзьями, все, вот играешь с ними. Но единственное, и, наверное, для меня большим плюсом сыграло то, что из зала нас никто не выгонял тогда. Я приходил за 2 часа до тренировки, оставался после тренировки, если там еще приходила группа здоровья, волейбол, я с ними волейбол стал играть. То есть у меня получается, знаете, для любого спортсмена, ну, даже если мы следим за спортом, хоккеисты играют в баскетбол, футболисты, там, еще в какие-то виды спорта. То есть для общей развития координации там, мышления это очень полезно было. И все, я просто из зала не вылазил, и, может быть, это тоже сказалось на всем остальном.
И после окончания, так скажем, вот этой вот какой-то возрастной категории в своей вот этой школе, что вы делали дальше?
Да, естественно, когда мы участвовали 16-17. В первенстве области, ну, сами, да, понимаете, то есть проходит, ну, тогда первенство области, да, я сейчас называю, ну, сейчас да. Это первенство края. Тогда это было первенство области, и, естественно, любое первенство области подразумевается то, что это соревнование. В этих соревнованиях каждый игрок себя проявляет. Дальше соревнования у нас первенство РСФСР тогда было или отборочные на СССР. И для нас это было тоже стимулом. Ну и в какой-то момент я попал в сборную области тогда, по своему году конкретно, да. И все, попадаешь в сборную области, и там можно себя тоже как-то показать. Но я знаю, что у меня успехов не было тогда. То есть тогда были игроки моего возраста сильнее и в Перми, и в Березняках, и там еще. Но потом, уже когда мой возраст закончился, я уже начал просто в Соликамске. Все равно мои старшие товарищи подросли, они стали играть в мужской баскетбол, и я к ним начал присоединяться. И, соответственно, тоже за счет того, что я вроде маленький и худенький, мне нужно было много чего доказывать, да, там, для них, там, для себя, в первую очередь для себя. Ну и все. И у нас была на то время команда «Политехник», на базе «Политехника». Они участвовали в первой лиге чемпионата России. Вот. И однажды меня туда пригласили на просмотр и попробовать свои силы. А на то время для меня там играли кумиры.
А сколько пермские. Лет было?
Если точно вспомнить, то это, по-моему, какой-то, если взять по годам, просто я по годам могу примерно предположить, это 89-й год, но давайте допустим, что это мне было, я посчитать не могу.
Просто не. Какой класс?
Нет, уже не класс, это, наверное, лет было 18, наверное, 19.
Да, 19. То есть уже школу вы закончили к этому моменту.
Да.
И вас посмотрели, что сказали? Сказали, мальчик, иди отсюда или нет?
Нет, ну я был не мальчиком. То есть, естественно, я играл против уже мужчин. И было, конечно, тяжело, но все нормально. То есть я себя проявил. Потом было первенство области тоже среди мужских команд, где мы как раз вот бились тоже на равных там с пермскими, которые на нас, ну, понятно, выигрывали. И однажды даже вот этой командой с Соликамском мы выиграли первенство области. Это вот как раз вот эти вот молодые ребята там все в этом духе. И это тоже сыграло свою роль. Ну и, конечно, за счет, наверное, какого-то вот желания огромного победить мы... И играли, и этот огонь в глазах, и все это, естественно, тренер заметил и пригласил меня.
И желание.
Уже в политехнике. В политехнике я себя тоже проявил. Была очень удачная игра в Екатеринбурге на то время СКА. И все. Потом я стал уже один, так сказать, попал в основу в политехнике. Вот тогда это вот до 94-го года я играл в политехнике. По-моему, как раз это было 3-4 года. Играл за политех в пермском под руководством Сергея Михайловича Утробина. Царство ему небесное, он недавно умер.
А вот желание вот это, вот вы говорите постоянно, желание что-то делать, куда-то стремиться, оно было чем обусловлено? Тем, что вам хочется больше знать о баскетболе или все-таки выбраться из Соликамска? Потому что, ну, мы сами прекрасно понимаем, что это городок довольно маленький, даже сейчас он остается таким достаточно...
Да, провинциальный город.
Крайне провинциальным, да еще и со своими...
Я, да, сразу скажу, что на то время я учился в автодорожном техникуме, но так получилось, что
я... А на кого?
Дороги делаю. Да, что-то с дорожными службами связано там. Я даже название уже не помню это. Естественно, я так часто ездил на соревнования, что меня там решили пинать. Ну, то есть, тут не сдал, там не сдал. И даже была история такая, на физике, он любит спорт, физик. Он просто говорит, ты съездил? Я говорю, съездил. Какое место? 3-е. Он говорит, ну, ладно, молодец, Слава, 3. зачеты были. Сзади шахматист поднимает руку, а я первое занял. Ну что, тебе какую оценку поставить? Один? Я тут замолк. То есть он любил просто вот именно баскетбол, ну, в какой-то степени такое отношение было. Все. Вот.
И...
Вот, да, я, кстати, продолжу к тому, что выбраться. Почему все-таки выбраться, да. Потом так получилось, что я там перевелся учиться. У нас там самое же престижное в Соликамске, это что-то вроде быть шахтером. Сельвинит. На то время был, сейчас это Уралкалий.
Да.
Да, там самое... Богатые люди работают, и, естественно, вот был стимул туда попасть. Я это все сделал, вроде попал в шахту даже, честно отработал 1.5 года, и каждый день я говорил сам себе, что я должен отсюда уехать. Вот. Я параллельно, благо, опять же, начальник моего участка был спортсмен, который меня отпускал на все соревнования, за тоже политехник, там защищать заводские еще какие-то, на легкоатлетику везде, я там во всех видах спорта участвовал, помню, и даже один раз на какую-то спартакиаду съездил, где пришлось и на руках побороться, и в теннис поиграть настольный. Ну, да. И все. И этот универсализм, он мне, в принципе, и пригодился, наверное, в том, что я так более-менее стал и в баскетболе разбираться, что какие-то примочки брал из других видов спорта. И все, и с этими словами я каждое утро, каждый там день выходил, я должен отсюда уехать. Но это, в конце концов, случилось. Я ездил за политех на то время, и тут проходило первенство, ну, как первенство города у нас, оно и сейчас идет, и в то время то же самое. И вот моя такая судьбоносная встреча с Сергеем Владимировичем Кущенко, который сказал, что вот у меня есть городская команда, Викон называется, нет желания здесь поиграть на первенство города. Все, я говорю... Есть. Ну, давай, типа, приезжай. Ну, то есть, туда-сюда будешь приезжать, там все. И тут попробуем что-то решить там с какими-то твоими жилищным устройством. Я говорю, хорошо. Ну, так примерно мы с ним познакомились на то время. И пошло-поехало. Ну, и в конце концов, вот это как раз ситуация с Уралгрейдом, она с этого момента где-то и началась, из-под подсознания. Что наша такая, скажем... Еще одна судьбоносная встреча была у драмтеатра на то время, где мы говорили о том, что нужно двигаться дальше, что-то делать грандиозное, высокое. И все, и приняли решение, что вот надо что-то развернуть все-таки этот корабль, который так медленно, но тонет. Баскетбол под названием, да. И надо что-то новое, да. И вот я один был из стачкомовцев таких, со стороны группы игроков. И на одном из первенств области, я помню, в Чайковском было собрание общее при федерации, где мы высказали предложение, что хотим организовать клуб.
Это был 94-й год.
Да.
Как раз.
Это был 95-й, наверное, весна, как уже раз мы играли. Да, и потом дальше я уже, если там интересно, конечно, это все превратилось в 15 июня 95-го года. Или в 16-е уже.
Да, 16-е. Я хотела вам напомнить, что именно 16 июня в этом году исполнилось бы 20 лет.
Да, я помню.
Исполнилось бы 20
сейчас,
лет клубу.
У нас сейчас, да, так сказать, как раз группа тех самых...
Неравнодушных.
И участники тех событий, они вспоминают об этом, и вроде как надо обязательно вспомнить.
Естественно, это у нас...
Именно в эту дату что-то надо вспомнить.
Но далеко идущее будущее, точнее, не очень далеко идущее будущее, об этом мы чуть, может, попозже, может, потом как-нибудь поговорим. Хорошо, 95-й год, 16 июня, и... Собственно, презентация клуба «Уралгрейд». Как это было?
Это, наверное, не презентация, это все-таки появление. Да, на то время это так было все сложно, на самом деле, и трудно. И мы даже не знали, что будет. Там даже такие были разговоры, там, что «а вдруг не получится, а что дальше?» И вот так... Ну, ничего, так скажем, те самые лицензионные права мы с политехом договорились, и мы стали как раз той самой основной командой Пермского края, на то время еще Пермской области.
Угу.
И начали участвовать тоже в этой лиге. Я даже не помню название уже той лиги, но, тем не менее, выступление было фееричное. То есть мы заняли последнее место. и поняли, что нужно двигаться дальше и очень много менять. Ну, вот такой первый сезон как раз был у нас больше как с диагностической точки зрения.
Ну, это вот первая игра, насколько я помню, да, была. Высшая лига, по-моему. Да, в высшей лиге.
С кем?
Вот не написано на сайте, с кем.
Я бы знал, что вы будете об этом говорить. У меня есть протокол
сохранился 95-го года.
По-моему, чуть ли не первая игра или вторая.
Хорошо, со старым Соболем игру вы помните?
Вот у меня протокол этой игры есть.
Ну, вы тогда победили, 197.
Да.
В трех овертаймах.
Да-да-да, и где-то этот протокол лежит.
В чемпионате России среди команд высшей лиги.
У вас есть информация.
Хорошо, а понятно, что развивался «Уралгрейд», приходили какие-то новые ребята. Вообще, сколько вас было в команде вот на первом сезоне, вот этот 95-96 год сезон? Сколько игроков было? Ну, понятно, что больше пяти, наверное.
Да, так у нас было достаточно. У нас было, как обычно, команды набирают, ну, 12-15, да. У нас же при том, что весь политех сюда, и плюс еще там приезжие были.
Угу. Ну, то есть такой достаточно добротный, хороший,
да,
ровный состав,
то есть мы
состояние заменяемое.
Все, да, все серьезно было. То есть во всех позициях, там по 2-3 человека, конкуренция, все остальное.
И вот следующие сезоны, когда пошли наборы ребят, каким образом происходили? Это были тоже ребята какие-то из знакомых баскетболистов?
Нет,
или извне?
И тогда тоже. И в первый год это было извне. И, естественно, брали конкурентоспособных, самое главное, баскетболистов, все. То есть, как сейчас все.
Только... Даже селекционная работа.
Да, селекционная, да, общались там с друзьями, знакомыми, у кого какие возможности, все. Но тогда это все было первый раз. То есть, конечно, шишек набили, будь здоров, там брали игрока, вроде бы там 2-10, а он ничего не может. И вот так вот, то есть, такими путями двигались вперед.
Это все местные ребята были, пермские,
нет,
или нет?
Нет, нет. Процентов 80 были местные и были приезжие. Ну, там, допустим, со Свердловска был тот же.
Ну, ехать-то недалеко отсюда.
Да, но ему нужны были условия, соответственно, угу. Тут и давали место, где жить, и все остальное.
Ну, странно, что в Екатеринбурге, точнее, в Свердловске еще на тот момент не могли устроиться баскетболисты.
Были. Автодор. Почему? Они как раз были нас сильнее.
Понятное дело, они гораздо старше.
Да, и эти вот игроки, которые к нам-то приезжали, они просто туда не проходили по состав.
Ну, то есть, ну,
так на то время было, да.
Она
да.
Не хочет брать.
Да, плюс там, конечно, развитие-то поинтереснее на то время было.
Уже да, потому что «Автодор», она несколько раз меняла название, историю свою ведет там.
Нет, не «Автодор», «Урал».
А, «Урал», «Автодор», да. Это Саратов, извините, да. «Урал», но он, по-моему, назывался «Урал-Маш», кажется.
И «Урал-Маш», и «СКА-Урал», и...
И всяко как-то там
да,
«Урал».
Да, у них,
обязательно
да,
вот это слово у них было. И ведет он историю-то очень давнюю, крайне давнюю, один из самых старых клубов России. Ну, таких вот. А, хорошо, смотрите, я понимаю так, что тренера-то все равно менялись, и менялся состав команды. Когда для вас, вот как для игрока, произошел какой-то условно-переломный момент, когда вы поняли, что вы из какой-то сумбурно собранной команды превращаетесь в нечто четкое и построенное, в какую-то действительно команду, которая может дать бой много кому.
Ну вот они у нас, эти, так скажем, первый и второй сезон были больше, наверное, направлено, что мы можем, как мы можем всю эту инфраструктуру выстроить, правильно, да, сказать. И, естественно, во второй год уже пригласили тренера из Питера, там Вячеслав Михайлович Бородин был.
Да.
Вот, уже тренировались в Закамске, вот в этом зале, который построил Геннадий Эдуардович Кузьмицкий, угу. Как раз там для баскетбола вот и все.
Прикамье.
Да, в Прикамье сейчас называется. И все, и вот, наверное, тогда и началось это, что вот мы можем, плюс название, еще что-то. Ну и, конечно, в первый год я сразу могу сказать, что тоже Кущенко был не у руля, он был в учредителях этого клуба, но со второго года он взял уже все под свой контроль, все, и уже пошло-поехало, то есть там амбиции были завышенные, естественно, он с каждым годом, он их все завышал планку, в первую очередь для себя и для остальных, кто приходил. И так этот, как раз этими семимильными шагами мы пошагали там по России, да, там шуметь и греметь со всеми вытекающими. Ну и пришли вот к как раз к этому...
К 2001 году.
Да, если говорить в завершение.
Ну, так, условно, к 99-му,
да.
Можно.
А так все это, конечно, очень сильный менеджмент на то время работал. И один как раз это был прорыв там спортивного менеджмента именно со стороны именно Пермского Орал Грейд. Что так никто не занимался именно баскетболом и его развитием. Именно как бренд, как марка, как именно что вот продукт. И это случилось.
Хотя, как ни странно, в Перми, в принципе, никто не занимался развитием, вот именно таким развитием баскетбольных команд, чтобы это было, да, действительно, команда, действительно, чтобы ее узнавали, чтобы видели. И даже если никто не ходит на баскетбол, все знают, кто такие Урал Грейд и чем они занимаются. При этом.
Да, очень много историй слышали.
Вы были первопроходцами, условно говоря, да. Что никто до вас этого не делал. У вас получилось.
Это просто, на самом деле, такая шоковая терапия, если на тот момент. Потому что я в июне шел по Арбату, ко мне подошел молодой человек и сказал, что можно вас взять интервью? Не интервью, вернее, автограф. Я говорю, в смысле, так вы же из Урал Грейд. В Арбате, в Москве, на Арбате. И расписался. То есть это такое, я говорю, что очень раскручено так все было.
И как было для вас вот эти вещи, когда вас начали узнавать? Ладно, в Перми, на Арбате, в Москве.
Ну, естественно, смущение сначала, потом вроде это нормально. Ну да, из нас, конечно, я сразу говорю, что из нас сделали звезд на то время. Может быть, даже перестарались в этом плане, но что
Почему
делать?
Почему перестарались? Ну, взорвались?
Не думаю. Кто как, да. Я вам скажу, что еще и кто-то пользовался этим. Плохо очень.
Ай-яй-яй. Ну ладно, мы не будем обсуждать, кто плохо пользовался. Это уже на их совести останется. Я думаю, что вы так не поступали. Я надеюсь на это.
Нет.
Нет.
Ну, я знал, каким потом мне это все досталось, поэтому...
Ну да, вы начинали, условно, стояли у истоков... Почему? Да, стояли у истоков самого клуба и набили все, что могли, и боялись за то, что получится, не получится. Но вот наступает 99-й, 2000-й год, команду возглавляет Сергей Белов, которого все знают, любят, ценят и уважают. И как это было для вас, как для игроков, что к вам приехал не просто тренер, да, там действительно заслуженный, а олимпийский чемпион, тот, кто зажигал огонь Олимпиады, который имеет миллион заслуг, который занесен во все там красные книги баскетбольные. После, вот мы сейчас чуть-чуть прервемся, после рекламы вы обязательно нам расскажете про это.
Биография.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Биография». Мы продолжаем свой эфир. У микрофона Катерина Шафиева. Все так же в гостях Вячеслав Шушаков. Это на данный момент главный тренер баскетбольной команды «Парма». Раньше он возглавлял, был капитаном команды баскетбольной, также «Урал Грейд». И мы говорим о его жизни, работе. И вот как раз затронули начало работы с Сергеем Беловым. Мы как раз вот интересовались, как это было для команды, что это было, когда к ним приехал такой человек, к пермякам, к провинциалам. Что? Как это?
Да, это было определенным, конечно, таким испытанием, но, наверное, даже где-то поджилки-то тряслись, что пришел такой человек, и неизвестно, как он будет даже общаться с тобой, да, потому что, ну, на самом деле, человек-легенда. Но работа есть работа. То есть мы, естественно, все вышли на тренировку и стали работать. Человек объяснил, что он от нас хочет и что мы должны делать для того, чтобы достичь каких-то успехов. Ну и в первую очередь, я, говорит, пришел сюда не вас тренировать, а я пришел сюда выигрывать. Наверное, это было определяющим вообще для нас, как для игроков. И, естественно, вся наша там все самооценки, что мы тут играем там и хотим что-то выиграть, это одно. А именно делать все для этого, чтобы выиграть, это чуть-чуть другое. Ну и все.
Сильно изменилась работа с командой до вот Сергея Белова и после Сергея Белова? Он как тренер вот?
Так, естественно, то есть он же пришел не один, с ним еще...
Да, я помню, что с ним пришел олимпийский чемпион Валерий Распомичус.
Естественно, с нас потекло там в два раза больше пота, и, естественно, мышление другое абсолютно, и взгляды на баскетбол, и на то время усиление было по игрокам весьма сильное. Конечно, это нас сразу, так скажем, подняло в том плане, что все, праздники закончились, вперед. Начались настоящие будни перед войной, там, я так, скажем, назвал бы это. И все, и там нормально. То есть именно эти тренировки показали, где много было игры один в один, где нужно там биться за каждый сантиметр на площадке. Может быть, это и привело к тому, что все-таки вот это такая огромная конкуренция, и ему было наплевать, что там кто-то с кем-то может даже подраться на тренировке. Это хороший момент для того, чтобы достичь успеха.
Хочешь что-то доказать, докажи это на площадке.
Да.
Ну, вот если даже смотреть, кто пришел вместе за Сергеем Беловым, ну, имеется в виду игроки, которые были набраны, если читаешь их фамилии, эти люди сейчас, они уже не играют, конечно, но они настолько известны и за счет Уралгрейта, и потом, когда они куда-то ушли дальше, это там тот же, ну, Александр Башминов, понятно, его знает тоже вся Пермь на данный момент.
Но Башминов был раньше, до Белова.
Ну, да, вот даже если смотреть, те, кто пришли, Чикалкин, да, все его знают, они были зачислены тогда в состав сборной России на Олимпиаде в Сиднее. И, то есть, получается, с Сергеем Беловым вырос Уралгрейт или как?
Ну, знаете, этот тандем, наверное, все-таки тренер и менеджер, он сыграл, ну, до этого же Сергей Александрович был и президентом Федерации баскетбола, и главным тренером
сборной России.
Да, сборной России, с которой как раз на то время, даже сейчас, ну, не сравнится победы, которые они одержали, там, доходя до серебра и все остальное. И, естественно, это все сработало. Это все сработало, умение раскрыть каждого игрока, который у него есть в распоряжении. То есть именно использование всех максимальных возможностей и всего потенциала игрока. То есть Сергей Александрович это очень сильно чувствовал, потому что он сам через это прошел, через себя пропустил, что такое все-таки играть и быть и человеком, от которого что-то зависит. И, в принципе, он, наверное, каждому игроку и дал это, что от тебя, в принципе, все зависит, а не от того, там, кто сейчас на площадке или ты там на скамейке, а именно на тренировке, именно в этой работе, именно вот и в его подходе, именно в его беседах это всегда чувствовалось, что каждый человек, как говорится, кузнец своего счастья. Вот куйте, не откладывайте. И мы этими занимались, наверное, каждый от там, 1 до 15 человек, который находился в распоряжении его.
Каждый, кто так был под крылом Сергея Белова, кто у него тренировался, они его отмечают как грамотного тренера, но сурового, строгого, ну, как говорится, справедливого.
Да, так, и эмоциональности хватало, и всего было. Но как без этого? Такие люди рождаются раз в 100 лет, если честно говоря. Поэтому без этого никак. Если бы был бы без этого, то, наверное, и не было бы его самого такого, именно как Сергея Белова. Поэтому тут... Ну да, естественно, наверное, как раз и можно это все связать с тем, что Уралгрейт именно таким стал, что еще благодаря таким фамилиям, как Белов, Хомичу, Скущенко и все остальное. И, наверное, все остальные там уже дальше по списку.
Угу. Команда с помощью вот этих тандемов, вот этой работы, всего вас, естественно, потому что если игроки так не играют, то они не становятся чемпионами. Вы становитесь чемпионами страны. Команда «Уралгрейт» впервые за историю баскетбола обыгрывает ЦСКА. По-моему, все еще единственная команда, которая обыграла ЦСКА.
И я хочу сказать, что недавно услышал комплимент, тоже Сергей Кущенко рассказал, что он... Услышал комплимент от Родионова, президента «Автодора», который сказал: «За что тебя люблю, это то, что ты обыграл все-таки ЦСКА». И мы к этому стремились там в то время, у нас так и не получилось, а ты обыграл. И мы, да, те люди, наверное, кто обыграл, кто сюда приезжали на то время, да, там те же Кириленко, Тихоненко и вся такая мощная команда.
И вот вы первые, кто обыграл ЦСКА. Вы стали чемпионами страны, вы прилетаете в Пермь. Я видела эти видео, клипы и так далее. Слабо помню те времена, я была не очень взрослым человеком, я была еще даже не подростком. Но толпы людей, которые вас встречали, вот что чувствовали вы, игроки, тренера, что вы увидели? Испугались, не испугались, рады, не рады? Вообще, даже когда вот вы поняли, что вы стали чемпионами, вот тогда на площадке.
Но мы же, получается, в финале обыграли «Уникс».
Да.
А до этого прошли ЦСКА. Вот что в это время человек чувствует? Ну, наверное, какой-то там на 7-м небе от счастья. Но к этому все подходило, что весь город болел. Я просто знаю своих, у меня там соседи, которые поехали тогда в Казань. Они приехали всей семьей, там бабушки, дедушки, все туда приехали, все болеть. И все, там радость такая. И тут, естественно, тоже... это еще здесь вот так было, да, по приему. Но что творилось там, в Казани? Там же 3 автобуса было, если не больше. Нас встречали на руках, таскали уже там после игры сразу. И здесь все то же самое. И, естественно, это, ну, наверное, фееричное состояние, которое невозможно даже передать. Его нужно испытать не словами, тут не какими-то интонациями. Сейчас поменяю, там, кричать буду от счастья, еще что-то бесполезно. Это надо испытать. Мы это испытали. Я, наверное, благодарен этой жизни, что я это испытал, что вот именно как быть наверху. Я там побывал. И, наверное, сейчас это мне в работе это помогает, что все-таки я там был, там, да, и знаете, как к этому что идти, это? Что нужно для этого делать.
И как это потерять, к сожалению.
Да.
К сожалению, да. Это вы тоже знаете.
Это самое, наверное, тяжелое, зайти туда и остаться там. Естественно, всегда падать. А чем выше заберешься, тем больнее падать.
Такие жизненные истины, которые везде работают, и, к сожалению, ничего с этим не сделать. Но вот если листать историю Урал Грейта, да, там вот начало, вот этот 2000-й год, 2001-й, 2002-й, ну и так далее, но судя по тому, что... ты читаешь, такое ощущение складывается, что сломалась вот этот карточный домик с уходом Сергея Кущенко в ЦСКА. Или нет? Или ошибаются те, кто это пишет?
Ну, да, думает. Получается очень много обсуждений на эту тему. И тут любое мнение, оно вроде бы можно и привязать к этому. Но на то время я точно могу сказать, что когда Кущенко уехал, он пригласил себе в команду еще несколько человек из пермской команды «Урал Грейт». Mm-hmm. На то время со мной не стали продлевать контракт на следующий год. То есть я тоже был отчислен из команды, поэтому уже следующая история «Урал Грейт» там начиналась, вроде продолжалась. Во-первых, без Кущенко, и я, честно говоря, в этом уже не участвовал тогда. Потом уже через некоторое время там снова пригласили, но все работало, все жило, весь механизм, тем более Сергей Александрович Белов остался, да. Все это все так же работало, да, но вот чего-то не хватало. То есть именно что вот, может быть, как раз того, что давал Кущенко, вот на этом все и держалось в какой-то степени. Потом, видимо, начались какие-то, ну, на мой взгляд, какие-то отношения больше там человеческие рваться, и все.
То есть именно в этом сломалась команда? Не в том,
ну, я не скажу, что сломалась, да, вот, и к тому, что и все-таки можно говорить о том, что все-таки все вокруг развивалось, все команды вокруг росли, и естественно, мы просто, получается, что мы теми были, тем ледоколом, который пробил этот вот именно баскетбольный мир, и остальные команды за счет своих каких-то ресурсов, во-первых, они просто стали... Все это взяли на вооружение и, как говорится, поперли. Мы на старом багаже, вот то, что мы вроде все это создали, это все нужно было, конечно, снова и вкладываться, и развиваться, и в менеджменте, и, наверное, в этих самых тренировочных процессах, и еще, то есть там очень много, и в базах, и все остальное, надо было это все развивать. У нас так получилось, что немножко в этом месте такое получился...
Провис как раз.
Да-да-да, ну, я бы сказал, это пауза такая, она затянулась, к сожалению.
Но вы успели побыть помощником главного тренера, еще когда Урал Грейт существовал, то есть вы были обратно, по-моему, приглашены как капитан команды, а потом...
Нет, я был приглашен как игрок, за это, кстати, это был такой для меня еще один вызов в жизни, потому что на то время еще генеральный менеджер Павел Александрович Лях пригласил на разговор и сказал, что вот если ты готов, то мы бы хотели тебя видеть, но единственное, тебе нужно сразу поговорить с главным тренером, с Сергеем Александровичем Беловым. Все, я говорю, хорошо, мы встретились с Сергеем Александровичем около его дома, хорошо поговорили, то есть он мне сразу дал понять, что с тобой будет, если ты не должным образом там не проявишься. Все, я к этому был готов, что да, это определенный риск, потому что при той, наверное, потере времени можно было и не вылезти с моими, так сказать, габаритами и данными физическими. Но получилось, то есть, в принципе, как он и загадал, что да, ты сейчас летом начнешь тренироваться, мы тебя только увидим в какой-то оптимальной форме только в декабре. Так и вышло, что где-то как раз в декабре я начал набирать что-то, ту самую форму, ну и получилось тогда еще поиграть. А потом вот это вот ну, скажем, перемены там и в руководстве, и в тренерском штабе, и все это сказалось на том, что, да, и поработал во второй команде, и потом вот это случилось, когда там этот хорват уехал, Анзулович, и мы, у нас такой тренерский был этот между собойчик, так, Рома Двинянинов, там, Андрей Лалетин, да, и Сергей Александрович Белов, он как...
Но он же был президентом тогда клуба.
Да, но
он помогал.
Но так как у него все-таки вот эта жилка есть, что вот он тренировал, и все, он, конечно, очень часто с нами был, и говорил, и подсказывал, и участвовал полностью. Ну, то есть, определенно, это у нас, так скажем, как тренинг было с таким человеком. Постоянное присутствие, все это помогло очень.
К сожалению, все закончилось, тем не менее, не получилось у тренеров, у менеджмента, у игроков вытащить команду. Начались суды, если мне не изменяет память. Они, кажется, все еще продолжаются. Это на дворе 2015 год. Все еще там какие-то незакрытые дела. И игроки разъехались кто куда. Особенно вот эти молодые составы 2007-2008 сезона. Сейчас кто-то у нас играет. Там тот же Чернов, Тымовский,
да,
Суровцев. Ребят смотришь в других городах, там, Лихолитов и так далее. Это все Урал Грейд, только они в разных городах сейчас. Ну, раздали, да? То есть, что осталось? Хорошие вещи
ну,
остались.
Ну, один из топовых клубов, и, естественно, тут все, многие хотели играть. И
многие могли играть, молодые,
да,
ведь.
Да.
И все закончилось. Как это закончилось для вас? Вот куда вы пропали после 2009 года? Чем вы занимались? Да? То есть вы были игроком, стали тренером. Что дальше? Вот до 2003-го, да? В 2000, в каком году Парма организована? В 2012-м?
Да.
До 2012 года. Начиная с 2009-го. 3 года. Что вы делали?
Ну, там у нас получилось так, что если Урал Грейд закончился, этот год как раз был, как говорится, на разбирание своих старых дел и определение там жизненного пути дальнейшего. А потом опять прямое предложение от Павла Александровича Ляха открыть Академию баскетбола, которую хотел Сергей Александрович Белов, но, к сожалению, по некоторым причинам все-таки та инфраструктура, которую он хотел, она, ну, пока не получалась. Но с чего-то начать нужно было, и вот мы в 2010-м открыли Академию баскетбола на то время на базе Пермского колледжа физической культуры и спорта.
Вы тренировали детей, получается?
Мы набрали, да, ну, на то время набрали, как сейчас это можно говорить по объявлению, то есть желающие могут поступить и работать, играть баскетбол, ну, во-первых, играть баскетбол, участвовать тогда уже в детско-юношеской баскетбольной лиге, ну и все остальные сопутствующие соревнования, которые можно было проводить. И все, вот это как камбэк получился, что опять в баскетбол, но чуть-чуть на другом уровне, но такой определенный тоже жизненный вызов, это именно как и руководить, и тренировать, и началось. И вот эти 4 года я отработал там после... И выходит так, что параллельно из Академии баскетбола мы все-таки перетекли именно в Парму, потому что, ну, нужен был рост, и тем
куда
же ребятам нужно было что-то дальше делать. И у нас здесь очень почва-то благодатная баскетбольная. Взять там просто оглянуться, кто у нас игроки есть там по России, и все. Если просто и с этого решили начать. Ну и...
И вы стали главным тренером.
Да, и слава богу, нам дали отмашку, вроде, давайте попробуем. Мы вот попробовали, и сейчас вот мы...
Ну и как вам? То есть вот если смотреть, вы успели побыть и игроком, и помощником главного тренера, и капитаном команды, и тренировали детей. Сейчас вы занимаетесь взрослой командой, как когда-то Сергей Белов, вами, теперь вы. Ну, не Сергей Белов, конечно, но главный тренер большой взрослой баскетбольной команды. Условно, 5 составляющих. Кем интересней быть для вас?
Наверное, это каждая эпоха, наверное, на то время, вот когда ты был в той эпохе, наверное, на то время... И я сейчас могу, наверное, сказать, что я счастливый, потому что я всегда занимался тем, чем хочу заниматься. Я вот здесь был игроком, я, блин, так от этого балдел, что я игрок, и еще за это деньги получаю. Ну, может быть, сейчас чуть сложнее, потому что все-таки огромная ответственность возросла на тебе, что ты отвечаешь за определенные результаты не только перед собой, но и перед другими людьми. Там, может быть, как игрок я мог, наверное, где-то скрыться там или спрятаться за этим, потому что другие люди будут отвечать. Но и ты тоже отвечаешь сам за себя в первую очередь, потому что если ты не будешь так работать, то ты вылетишь. И, наверное, в каждый период этих моих, так скажем, жизнь, устройств, ну, наверное, были определенные и трудности, и счастливые моменты. Поэтому не могу сказать, что что-то для меня очень интересно. Но я, честно говоря, все еще так же хочу и побегать, и поиграть, потому что у меня это еще есть вроде энергия-то.
У вас есть тренировки для этого, чтобы показать ребятам, как умеет Урал Грейд.
Да, уже сложнее им показать. Может быть, там где-нибудь на ветеранских играх еще можно поучаствовать. Но
вытягивайте Валерия Дейнека, он уже в городе.
Ну, мы уже с ним тут недавно встречались на площадке.
Уже успели поиграть за ветеранов?
Да, один раз за 3 года.
А кого интереснее тренировать, детей все-таки, вот как вы говорили, да, в Академии баскетбола, или со взрослыми парнями работать?
Ну, это, наверное, мой уровень притязаний, что и с детьми интересно, смотря что ты от них хочешь, и здесь. Тут, я еще раз говорю, тут определенное существует такое давление.
Соревнования от вас требуют результата.
Да, даже давление от тех игроков, с кем ты работаешь. То есть все равно они что-то умеют, они могут с тобой завести какой-то диалог или еще что-то. То есть тут все равно это такой немножко тонкий момент. С детьми, может быть, ты один раз топнул ногой в пол, и они замолчали, и встали в ряд, и все, и начали делать то, что требуется. И с детьми, наверное, то, что ты этот результат, ты этот видишь, над чем ты, как ты там начал с ними работать, и прошел месяц, прошел там, год, и ты видишь, да, что есть результат какой-то, именно что человек начал лучше играть там технически, еще что-то, мыслить по-другому. Это сразу заметно. Со взрослой такое сразу не заметишь.
Ну,
единственное, да, там сказать, можно уже по персоналиям, там, если...
Есть несколько в парне же, да, ребят, которые откровенно выросли.
Да.
Это заметно и не только вам, это заметно и болельщикам, которые там ходят с завидным постоянством. Они видят, что вот он в прошлом году так играл, а в этом вау, совсем другой человек. Я не буду называть имена, мы не о парме сегодня говорим, мы говорим о вас все-таки. У нас остается несколько минут, совсем чуть-чуть времени, совсем немножко. И давайте про будущее. Я не говорю, какие там планы у Пармы, нет. А у вас, может быть, какие-то планы есть? Хотите вы оставаться главным тренером дальше? Что, по-вашему, будет дальше у вас? Ну, мечты, чаяния.
Ну, чемпионство. Точно могу сказать, что я сейчас, и, наверное, всю жизнь, наверное, буду себя ощущать все-таки учеником баскетбола. И тогда у меня был счастливый момент с Сергеем Александровичем Беловым. Я летел в самолете, и у нас выпали места рядом. И, ну, на то время это все равно рядом с ним сидеть. Это тоже такой некий такой мандраж присутствовал всегда. И здесь мы с ним успели поговорить просто о жизни и о том, что он говорит, никогда нельзя останавливаться и считать, что ты все знаешь в баскетболе. Вот я говорю, даже сейчас, я говорю, столько моментов для себя новых открываю, и это беру, и с этим дальше как-то работаю и двигаюсь. То есть, получается, потолка нет абсолютно. А вот сейчас я про себя, если сказать, что у меня-то точно, я еще в самом начале, как тренер, там, как, не знаю, как специалист баскетбола, еще что-то, я все впитываю, только все, что вот читаю, вижу, просматриваю, слушаю, потому что, как ни крути, но у нас Пермь – это баскетбольный город, Пермский край, то специалистов столько родилось при Урал-Грейте, что от них никуда не деться, и со всеми приходится общаться, и они тебе вопросы правильные задают, и тебе нужно ответить и объяснить, что вот почему я так вижу. И это не просто так. Потому что, ну, зная, что есть команды, даже вот, ну, наши соперники там тоже из провинциальных городов, но там специалистов просто нет, потому что там исторически нет баскетбола. Здесь был баскетбол, здесь был большой баскетбол, самый большой баскетбол, наверное, да, который был, там, если всю Россию взять, тут был очень большой баскетбол, учитывая, что здесь поиграли и звезды разных рангов, и тренеры такие поработали.
И соревнования проходили большие.
И такие соревнования, и Евролига была, и здесь все было в этой Перми. И все как раз люди, которые вокруг баскетбола связаны, с баскетболом связаны, занимаются вот этим или не занимаются, но тем не менее они очень хорошо в этом разбираются. И всегда есть о чем поговорить и поспорить, и, ну, и даже выслушать там какие-то ругательства в свою сторону. Ну, на самом деле, что да, есть такое, я это не отрицаю, потому что я еще учусь этому ремеслу. И, естественно, вот то, что мы говорим про будущее, это учиться, учиться, еще раз учиться.
Учиться – это хорошо, всегда хорошо, тем более, что, насколько я знаю, вас считают одним из самых молодых тренеров вот в российском баскетболе. На данный момент, естественно, на данный момент, помимо Сандлера Эдуарда, который в «Спартаке Приморья» сейчас там тренерствует и генеральствует. Он и генеральным директором на данный момент является.
Да, но 30. В Рязани работает гораздо моложе парень. Тимаков Денис.
Он там не на постоянке, насколько я знаю, и не всегда работал. Вы на данный момент, ну, одним из, то есть вас немного тех, кто в таком возрасте работает главными тренерами и тренирует взрослые команды. Ну, давайте подведем короткий итог. Будете работать дальше и над собой, и над ребятами, я так понимаю.
Над своими. Ну да, в первую очередь над собой, чтобы было с чем работать с этими ребятами, как вы их назвали, малышами.
Ну, малыши, я надеюсь, порадуют пермских болельщиков.
Мы сегодня очень бодро в футбол поиграли.
Вот, и здорово. Ну, про будущее Пармы мы поговорим уже как-нибудь в другой раз. Это будет другой эфир с другими людьми. Может быть, с вами и Александр Башминов нам тут расскажет, мне обещали. А на данный момент мы заканчиваем программу «Биография». У нас был в гостях Вячеслав Шушаков. Это главный тренер баскетбольной команды «Парма» и бывший капитан команды «Урал Грейд». Спасибо вам большое.
Спасибо вам.